Первая ипостась – готовность к любому испытанию. Способность творить. Вторая – трагедия этого испытания. Здесь вся боль тех возможных переживаний, которые эта трагедия готовит. И вся недостижимая для первой ипостаси духовная высота подвига страдает, гибнет то, что не должно страдать и погибать. А третья ипостась – катарсис трагедии. Способность уже не просто, если так можно сказать, не просто. Способность не только к творчеству, но способность к взаимопереходу ипостасей. Вот еще одна версия Троицы. Ее ипостасной божественной природы, которая вполне прослеживается, открывается во всем бытии. Ибо все бытие, вторая ипостась, с ее трагедиями, противоречиями, тупиками, муками и с ее духовным подвигом, с его духовным подвигом, подвигом бытия. Оно падение, и оно самое высокое преодоление. Падение и преодоление не ипостаси, но им присуща ипостасность. И это все осознается, подготавливая новый виток творения в третьей ипостаси. Ни в коем случае третье не означает приоритет духа. Дух есть осознание трагедии, и дух есть предчувствие творчества, готовность к творчеству и божественная осуществимость творчества, которое произойдет уже в другой ипостаси. И в целом это триединство потому и ипостасно. Но сколько бы мы ни говорили, сколько бы я себе не пытался объяснить этот ипостасный принцип, эту природу, божественную природу бытия, все равно что-то ускользнет, что-то не будет объяснено, что-то потребует новых объяснений. Вчера был хороший разговор с двумя учениками. Ну и, как ни странно, говорили об изложении, как о пересказе, как о высшей форме анализа и синтеза, когда пересказывается не только содержание, но пересказывается и форма, и стиль того текста, о котором идет речь. И вдруг оказывается осознанной неисчерпаемость этого текста. А все эти даже непредвиденные, неисчерпываемые возможности ассоциации, грани создаваемого того, что надо пересказать. Все они так или иначе непременные условия того, чтобы образ состоялся. И такой пересказ, пытающийся исчерпать неисчерпаемое, требует особого языка, того, который сродни языку пересказываемого текста. Но он вносит пересказ в образ и опыт того, кто пересказывает. И такая форма, такой способ творчества в литературоведении – это его литературоведение венец. Вот почему Александр Веселовский пользовался пересказом и превращал свои труды в тексты, равноценные тем, о которых шла речь. Так он пересказал всего Гаргантюа и Пантагрюэля, Рабле. Там, казалось бы, просто пересказ. Но одновременно там и глубинная, глубочайшая концепция всего романа. Спорная, может быть, не во всем справедливая. И там на языке романа метод его создания. Способ проникнуть в творческую лабораторию. Способ почувствовать первую ипостась творения. Вторая ипостась не всегда воплощает то, что обещано первой ипостасью. Иногда воплощает совершенно неожиданное, неисчерпаемо богатое. И осознает со всей болью, которая присуща Творцу, потери, неосуществление, не сбывшееся в момент творения. И все это осознается третьей ипостасью, которая готовит новую первую. Мы взяли поэму Маяковского «Война и мир» и попытались пересказывать. Ну, вот третью главку. И захлебнулись от ощущения абсолютной неисчерпаемости текста. Это текст, один из лучших в мировой поэзии. До сих пор он недооценен. Это больше, чем язык о том времени и язык Маяковского. Это наш сегодняшний язык. О наших сегодняшних трагедиях бытия. О наших тупиках. Об абсурдах нашего сегодняшнего развития, когда оно перестает быть развитием. Говорит о гибели, о том, что не сбылось. И это вместе с тем язык катарсиса, исторического, остро современного сегодня, спасительного для будущего, несущего в себе благую весть, но отнюдь не благостного. Ибо творчество – это новое испытание, новая трагедия, новая вторая ипостась. И вот мы пересказали несколько строф, несколько четверостиший. И в этом пересказе сразу же обнаружилась особенность и индивидуальная возможность ученика. Он оказался чрезвычайно талантлив. Он привнес в этот пересказ то, что, может быть, не осознавал и сам Маяковский, но что сродни ему и с чем автор «Войны и мира» согласился бы, не мог бы не согласиться. Да редкое переживание. Метод такого переживания. Тем более, что ученик сам склонен к творчеству. Он пишет не только о поэме «Война и мир», но и о том, как она создавалась. А Маяковский писал ее, когда война шла. Она еще не кончилась. Она еще открывала новые бездны, падения, испытания. И вдруг почувствовалось, что это в высшей степени современно сейчас, сегодня. Когда вся Европа, может быть, уподоблена зажженной люстре в театре возможных военных действий. А шпили церквей, готических соборов Европы, челюсти с выбитыми зубами. И сколько бы мы ни пытались на языке Маяковского его пересказать, говоря об этой поэме, неисчерпаемость таких возможностей нарастало бы. Нам пришлось прервать этот разговор с тем, чтобы хоть немножко выдохнуть, хоть немножечко перевести дух. От ощущения творческих возможностей. Возможностей создания нового, отвечающего сегодняшнему состоянию бытия. И что-то объясняющего в том, что было, и в том, как творился этот уникальный и до сих пор не оцененный по-настоящему текст. Текст библейского звучания и ветхозаветного, и евангелического, когда герой тот, от имени которого идет рассказ, берет на себя в последней части поэмы подвиг Христа и тем спасает и очищает мир. Да, вот ради такого разговора стоило искать, мучиться. И хорошо, что ученик был к этому готов. Я думаю, что он об этом не забудет. И лучшие мгновения в его жизни, лучшие творческие мгновения будут нести в себе вот эту вот великую возможность. Это великое «быть может», которое может быть.